Добрый день, дорогие друзья. Начинаем очередную лекцию, беседу, общение с замечательным и крайне интересным Михаилом Васильевичем Поповым, доктором философских наук, профессором. С Михаилом Васильевичем мы уже обсуждали тему, что такое социализм, как проходила индустриализация и коллективизация, каким образом был предан Советский Союз и осуществлен переход от социализма к капитализму. Да-да, именно в эту сторону. В 60-е годы. И сегодня мы решили с Михаилом Васильевичем поговорить на тему «Ревизионизм как орудие разрушения социализма». Михаил Васильевич, добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи.
Давайте начнем с самого главного вопроса, что звучит так грозно, может быть, даже немножечко непонятно для тех, кто вообще никогда не учил политэкономию. Что такое ревизионизм?
Ревизионизм – это понятие, ну, не такое уж и сложное, потому что буквальный перевод слова ревизионизм – это пересмотр. Ну, поскольку это филологический подход, так сказать, что можно сказать про слово, это одно дело. А другое дело, что означает ревизионизм в политике, в идеологии. В политике, в идеологии ревизионизм означает течение внутри марксизма, враждебное марксизму. Понятие ревизионизма – это понятие не филологическое. Не в том смысле, что оно противоречит филологии. Филологически это просто пересмотр. Если вы какой-то документ, или какую-то теорию, или какую-то концепцию имеете, или составили, или другие составили, а вы взялись ее переделывать, то это ревизия. А вот под ревизионизмом в политике имеется в виду ревизия марксизма. Это его пересмотр в угоду буржуазной идеологии. Чтобы получается такая теория или концепция, которая с виду кажется вполне социалистической, и, с другой стороны, по содержанию она вполне буржуазная. И более того, она страшнее и вреднее буржуазной, потому что, скажем, проповедь буржуазных идей в социалистическом Советском Союзе, я думаю, что не только бы не приветствовалась, а быстро получила бы отпор. Но вот оказалось, что достаточно это подавать с такой прибавкой, что это в интересах социализма, что это социалистическое, скажем, социалистический выбор, социалистическая перестройка, ну, как хочется сказать, социалистическая проституция, социалистическая спекуляция, специалистическое товарное производство и чуть ли не социалистический капитализм. То есть прибавление слова «социалистическое» как вот такое средство замаскировать буржуазное содержание сразу меняет дело. И уже многие люди на это ловятся. Причем, мало того, что многие, можно сказать, вполне на основании изучения нашей истории, не такой далекой, что громадное большинство людей, готовых биться за социализм, не жалея своей жизни, сражаться, умирать, они слушают и верят. То есть, вообще, надо сказать, народ доверчив.
Что Михаил Васильевич, знаете, я нашел такое слово в современном маркетинге. Не да. В политическом. Это слово, вот берешь приставку «био», представляешь к какому-нибудь товару, и сразу можно процентов 25 накидывать то, что он якобы био.
Да. Что по этому поводу говорил всеми нами уважаемый Владимир Ильич Ленин, в том числе и противниками уважаемый. Он говорил следующее. Тот, кто в политике или в идеологии верит на слово, тот круглый дурак. Мне это, я вот читал Ленина подряд, мне это очень не понравилось. Я даже обиделся, думаю, ну ничего себе. Что же, так сказать, как-то хочется верить людям, надеяться как-то. Вера, надежда, любовь рядом стоят. И тут вдруг верить нельзя. Ну вот, значит, читаю дальше. И дохожу следующее высказывание аналогичное. Тот, кто в экономике или в политике верит на слово, тот круглый идиот. На этом я успокоился. И это у меня застряло. И после этого я, так сказать, немножко другими глазами стал смотреть на то, что происходит у нас. Вот стоит прибавить такие слова, и это проходит. То есть люди этого не замечают. Надо сказать, что во всей нашей истории, если взять историю Советского Союза, как таковой, в такой формулировке борьбы с ревизионизмом не было. Была борьба с уклонами разного рода.
А это не ревизионизм, уклоны? Вот в сталинское время?
Уклоны означают, что это действия уже идут в интересах. То есть они как бы не в теории. Они скорее оппортунистические. А оппортунизм тоже имеет свое определение. И тоже, наверное, я его дам, чтобы, так сказать, можно было различать. Вот Ленин говорил, что напрасно у нас считают это слово просто бранью. Ревизионизм не предает своей партии, не отходит от нее. Оппортунист, извините, я, наверное, сказал ревизионист. Оппортунист не предает своей партии, не отходит от нее. Он искренне и усердно продолжает служить ей. Но его характерная черта – податливость настроению минуты, неспособность противостоять моде, беспринципность и бесхарактерность, принесение коренных интересов движения в жертву побочным и сиюминутным. Вот это характеристика оппортунизма. Они что-то делают полезное, хорошее, нужное. А в главном вопросе они как раз ошибаются и не делают то, что нужно. Поэтому
по-моему, их еще соглашателями называют.
Соглашатели.
Оппортунистов.
Оппортунистов. Это люди, которые, так сказать, за мелочами не видят крупного, важного, главного. Ну и поэтому вот их в уклонах скапливается достаточно много этих оппортунистов, которые вроде не берут на себя задачу переделать марксизм. А есть люди, которые претендуют на теорию, на новое слово в науке. Вот эти люди, которые претендуют на новое слово в науке, а новое у них заключается в том, чтобы переделать марксизм в духе выгодном буржуазии, то есть на самом деле замаскировать буржуазную идеологию, буржуазную идею, так сказать, всякими марксистскими, социалистическими, коммунистическими словами, вот эти люди, это уже ревизионисты. Оппортунистов у нас полно, ревизионистов у нас мало. Отцом ревизионизма в германской социал-демократии был Бернштейн, Эдуард Бернштейн, бернштейнианство. Вот он, так сказать, подверг первую ревизию марксизма, пока еще и Ленин до этого не дошел, Ленин уже ссылался на борьбу с этим самым бернштейнианством, как с ревизией марксизма. Ну, вот если мы с этой с точки зрения посмотрим на наши события, о которых мы говорили как раз вот в предыдущих наших материалах, видеоматериалах по истории, недавней истории Советского Союза и его разрушения, то мы должны сказать, что вот такую ревизию предприняли замаскировавшиеся граждане, замаскировавшиеся, потому что если мы поставим вопрос, вот это Хрущев написал эту программу, то как-то мы застрянем, потому что кто там писал эту программу, как они ее писали, но это было коллективное теоретическое творчество, хотя мы понимаем, что никакой науки там нет и не было. Это есть было, так сказать, извращение марксизма по всей линии. Какие пересмотрели они...
Это вы какую программу имеете в виду, Михаил Васильевич, надо уточнить.
Что?
Какая программа вами упоминается?
В 22-м съезде, который мы рассматривали специально, с которой началось уничтожение социализма и которое, по существу, выбросило главное в марксизме учение о диктатуре пролетариата. Ну, об этом мы говорили. Но кроме того, что она выбросила это, учение о диктатуре пролетариата, и написала общенародное государство, про которое Энгельс говорил, что само соединение двух слов, народ и государство, это безобразие, потому что либо оно народное, тогда оно не государство, либо оно государство, тогда оно не народное, оно обязательно какого-то класса. Не бывает вообще государств, которые не были бы классовыми. Народное государство – это жареный лед. И если бы люди немножко в этом, так сказать, разбирались, а для этого надо было бы достаточно прочитать только один 33-й том полного собрания сочинений. Там есть «Государство и революция», как Ленин все это подытоживает, все учения о государстве, и там есть тетрадь Ленина, выписки из Маркса и Энгельса, марксизма государства. Если люди вот этот прочитали, то вполне достаточно, чтобы совершенно твердо стоять на марксистских позициях и, так сказать, этому обману противостоять. Но, видимо...
Давай. Михаил Васильевич, не мог вас не остановить в этом месте, потому что вопрос интересный. Вот вы сказали, ссылаясь на классиков, что либо государство народное, либо это не государство. А что насчет Корейской Народно-Демократической Республики? Вот это мне первое, что приходит на ум.
Либо это народное, либо это, если оно народное, то оно уже не государство. Государства уже нет. А если оно государство еще, тогда оно обязательно классовое. Ну, в нашу эпоху это либо буржуазное государство, либо пролетарское. Про Корейскую Народно-Демократическую Республику я могу сказать, что это государство диктатуры пролетариата. Пока. Но мы знаем историю нашей страны и всякие приключения, которые бывают в разных странах, тем более на европейской части. В европейской части много было социалистических государств, они по-разному назывались. Но во всех у них кроме, может быть, Польши и Югославии, была диктатура пролетариата, они были классовыми государствами, а теперь снова они классовые государства, но называются они по-другому. Но вы знаете хоть одно буржуазное государство, которое бы сказало, что оно диктатура буржуазии? Такого нету?
Нет, конечно, такого нет. Михаил Васильевич, вопрос, который сразу возникает, ведь мне что-то не выговорить прямо это слово, ревизионизм, он возник практически сразу после того, как Карл Маркс создал марксизм. То есть это немедленное желание что-то переиначить, передобавить, создать новую теорию. Оно было вот у товарища Бернштейна и у других ревизионистов. Оно было, как говорится, искренним. Или по заказу буржуазных правительств они попытались немедленно переписать теорию?
Этот заказ, как вы понимаете, мог письменно не оформляться, но есть некоторые деятели в коммунистическом движении, которые чувствуют, какой заказ имеется для того, чтобы им выслужиться и получить соответствующее уважение соответствующего буржуазного класса. В этом смысле этот заказ есть. Вот. Я думаю, что и мы должны тут политически оценивать, кому выгодно ставить вопрос. Что вот если речь идет об интересах классов, то надо ставить вопрос, кому выгодно, а не что кто сказал или что кто написал. А вот выгодно это действие этому классу, значит, в интересах этого класса. Вы не найдете ни одного сейчас государства в мире буржуазного, которое объявило бы, что оно государство диктатуры буржуазии. Они все народные. Можно сказать, что все они народные. Все они так называются, так или иначе. Вот. Или народный, или демократический, или еще. Никто не скажет, что у нас государство фашистская диктатура. И я думаю, что и Гитлер этого не говорил. У него и партия хорошо называлась, Национал-социалистическая единая партия Германии. Поэтому это вот широко принято для обмана людей, и очень многих людей обмануло. В том числе...
А вы знаете, сейчас очень часто я слышу, что название нацистской партии используют как предлог для того, чтобы отбросить, отринуть социализм весь.
Дело в том, что...
Дабы бросить тень на любой, да, вот в названии которой есть слово «социалистическое».
Дело в том, что слово «социализм» в названии партии, к сожалению, было подмочено лидерами второго интернационала, почти всеми, потому что все соцпартии в 2014 году, кроме большевиков и болгарских честников, предали. Я думаю, что... Можно сказать, что, как говорит история развития социалистического движения, в 2014 году произошла очень крупная измена целого ряда социалистических партий, поэтому название «социалистическая партия», конечно, получило на самом деле во многом другое содержание на Западе, по крайней мере. А и наоборот, с созданием социализма в России, слово «социалистическое», созданием союза советских социалистических республик, этого испачканное, так сказать, ревизионистами и оппортунистами в Европе, название снова получило нормальное, хорошее звучание. Поэтому, опираясь на то, что такое Советский Союз, союз советских социалистических республик, слово «социалистический», оно вполне имеет коммунистическое даже значение. Например, Социалистическая партия Латвии – это преемница Коммунистической партии Латвии. И товарищ Рубикс, который возглавляет ее, просидел 6 лет в тюрьме за то, что он коммунист. Поэтому я думаю, что это обычное дело, так сказать, в политике. Некоторые люди, вот как раз это говорит об авторитете социализма, наоборот, что враги социализма пытаются это слово использовать для того, чтобы прикрыть свои грязные дела. Но из этого не следует, что слово «социализм» плохое. Слово «социализм» означает низшую фазу коммунизма. Это все Лениным разъяснено в той же книге «Государство и революция». Что тут есть коммунизм, никакого отдельного социализма нету. Есть и первая фаза – это коммунизм с родимыми пятнами капитализма, только что вышедший из капитализма. И вот он называется социализмом. Так принято. Поэтому социалистические партии могут быть либо партии, которые хотят построить социализм, либо партии, которые не хотят построить социализм, мешают строить социализм и специально надели эту одежду для того, чтобы вредить. Вот это и есть ревизионисты. Ревизионисты используют красивые социалистические, коммунистические названия для того, чтобы решать свои прямо противоположные задачи, для того, чтобы служить интересам буржуазии. Это сплошь и рядом делается в политике, мы от этого никуда не денемся. Мы будем называть все-таки свои там партии или свои органы в соответствии с их научным названием. Понятие социализма – это вполне научное название, это первая низшая фаза коммунизма. А те люди, которые думают, что они сразу построят коммунизм, от того, что вы назвали, так сказать, коммунизм, это не значит, что вы сразу его получили. Зато мы можем сказать, что социализм – это низшая фаза коммунизма или коммунизм в низшей фазе. Тут все в порядке, тут все нормально.
Михаил Васильевич, можно как-то сформулировать коротко основные принципы этого самого ревизионизма и его отличие, сознательное или бессознательное, от марксистской теории?
А дело в том, что это каждый раз нападение на какие-то коренные положения. Вот в данном случае, поскольку у нас не вообще задача про все ревизионизмы во всех странах и во все времена, и тогда мы не успеем ничего сделать. А у нас задача про ревизионизм в Советском Союзе и ревизионизм на 22-м съезде. И деятелями, которые скрывались там. А кто это писал? Мы знаем, что уже если Сталин писал сам, то про Хрущева мы такое не знаем. И не знаем мы этого и на всех генеральных секретарей, которые писали или которые выступали и говорили. Поэтому в чем там состоял ревизионизм, мы можем твердо выделить. Должны быть теоретические положения. Первое теоретическое положение, мы о нем говорили, можем на нем не останавливаться, диктатура пролетариата. Что всякое государство является государством какого-то класса. Если отрицается, что оно диктатура пролетариата, значит это отрицание относится к чему? К тому, что классовый характер другой, прямо противоположный, буржуазный. Поэтому получается буржуазная диктатура. И на второй день после 22-го съезда у нас была социалистическая экономика, но уже как прихождение. Вот есть такое диалектическое, такой термин диалектический, понятие такое. Прихождение – это превращение бытия в нечто. И, соответственно, капитализм, который у нас до этого был в положении ничто, он стал находиться в прихождении, приходить из ничто в бытие. И этот переходный период мы рассматривали как раз в прошлый раз.
Предыдущий в нашем ролике.
И он завершился тем, что социализм превратился в ничто, а капитализм в бытие. И руководило этим буржуазное государство. Но как оно руководило? Если бы оно руководило и объявило, что оно буржуазное, то люди некоторые с ружьями пришли бы и стали бы стрелять в тех, кто объявил, что он хочет создать вместо Советского Союза буржуазное государство. У нас даже само название Совета защищали люди, приехали в 93-м году, потому что вот тот Верховный Совет, который защищали люди, приехавшие с разных концов страны, с оружием в руках, он уже был советом буржуазного государства. Он уже сделал все изменения, чтобы можно было осуществлять полностью буржуазную власть, но он не был президентской республикой, то есть он органом президентской республики, а республика была еще демократическая. Как известно, есть разные парламентская республика. Вот он, значит, за то, чтобы парламентскую республику превратить в президентскую, вот за это выступил Ельцин, наплевал на Конституцию, на то, что его вообще, так сказать, Конституционный суд отстранил от занимаемой должности. Он выкатил танки и стал стрелять по высшему органу буржуазного уже государства. Уже в 93-м году, конечно, государство было буржуазное. И тогда все люди, которые еще сомневались, что оно, это буржуазное государство, они тогда поняли. Но это тогда, когда уже танки стали стрелять. А вот смысл наших с вами вот сейчас дебатов и разъяснений в том, чтобы люди раньше различали, чем в них начнут стрелять. Потому что когда вас уже начнут стрелять, будет...
Вы сказали, что отказ от диктатуры пролетариата – это наиболее яркое такое проявление ревизионизма. А да. Чем еще по марксизму стреляли хрущевские ревизионисты?
Я и хочу сказать, да, это совершенно ваш вопрос принимается полностью. Значит, цель социалистического производства – это важно? Ради чего ведется производство? По этому поводу дискуссия была, когда еще первую программу делали Плеханов и Ленин. И Мартов в этом как бы организационно участвовал, а теоретически нет. Значит, Ленин еще при обсуждении проекта программы партии, который был предложен Плеханову, предложил такую формулировку. Обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. А у Плеханова стояло просто, производство ведется для удовлетворения нужд общества. И все. Ленин, нет, это недостаточно. Надо обязательно сказать, что для обеспечения благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, а не отдельных людей каких-то. Это очень принципиально. В этом смысл социализма, социалистического производства уже. Потому что вопрос о диктатуре пролетариата относится к государству, А это главное в экономике. Ради чего эта экономика делается? Ради некоторых или ради всех? Ради всех. И не просто ради всех, а ради обеспечения их благосостояния, когда у них есть условия для развития. Это мало. Условия есть, они деградируют в этих условиях. Вместо того, чтобы пойти в театр, водку пьют. Значит, надо еще и поставить непосредственно задачей цель. И свободное, все свободные от вредных привычек. Всестороннее развитие, всестороннее, а не узкое, подобное флюсу. Развитие всех членов общества. Всех членов общества. Это замечательная формулировка. И она самая главная для отличения социализма от других течений. Потому что это относится к социалистической экономике. Зачем она нужна?
Вот второй. А Хрущев изменил
это? Да, для удовлетворения потребностей. Это то, что у Плеханова стояло там.
То есть вернулся к плехановской формулировке фактически.
Да, которая как раз Ленин ее полностью раскритиковал. То есть это антиленинизм в чистом виде. Антиленинизм. Вот вторая формулировка. Третье положение, которое есть. Вот для того, чтобы бороться с бюрократизмом государственного аппарата, у Ленина стояла, так сказать, задача. И которая связана с целью социализма. В дальнейшем приросте производительности труда. Сокращение рабочего дня до 6 часов. Но не так, что люди 6 часов поработали и пошли, и все. Нет, с обязательством каждого трудящегося 2 часа ежедневно, в рабочие дни уделить. Вот те, на которые сократилась их работа. Уделить обучению военному профессиональному искусству и практическому осуществлению техники государственного управления и обучения. Чтобы люди контролировали своих, так сказать, руководителей. Вот если этого контроля не будет, победить, как доказывал Ленин, невозможно бюрократизм. И тогда этот бюрократизм победит социализм. Почему? Потому что бюрократ, он же тоже стремится к тому, чтобы решать свои интересы на этом месте, а вовсе не интересы работников. Но если, скажем, Троцкий призывал к борьбе с бюрократами, то Ленин это критиковал и говорил, нет, надо бороться не с бюрократами, а с бюрократизмом, потому что бюрократов их сравнительно мало, а бюрократизма сравнительно много. Потому что каждый может впасть в бюрократизм. Когда ему не то важно, что он делает, а то важно, за что он это будет иметь. И вот бороться с ним невозможно, если сама масса к этому не привлекается. Поэтому это важнейшее положение, третье положение. То есть вот три важнейших теоретических положения, без которых движение к коммунизму неосуществимо. Оно неосуществимо без диктатуры пролетариата. И об этом прямо говорится в Великом Почине. До полного уничтожения класса должного диктатуры. До полного. И Ленин подчеркивает в работе, посвященной уже коммунистическому движению общему, что диктатура пролетариата есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская, против сил и традиций старого общества. Ну, раз социализм он отличается от полного коммунизма родимыми пятнами, то без вот этой борьбы всех трудящихся ничего не получится. А борьба должна быть обеспечена. Чем? Если у вас нет времени, если вы пришли с работы, значит, легли спать, и утром встали, и в 6 часов побежали. И к этому идет, так сказать, вся логика буржуазного развития. Поэтому это принципиальнейшие вещи. Вот достаточно три таких положения. Все три положения были выброшены благополучно.
Михаил Васильевич, я помню Советский Союз, кажется, очень хорошо. У меня есть большие сомнения, что если бы при Леониде Ильиче Брежневе вдруг бы рабочий день сократился с 8 до 6 часов, то вот 2 часа все трудящиеся, включая, так сказать, от А до Я, потратили бы на самосовершенствование, изучение теории управления государством, изучение иностранных языков.
Поэтому большая государственная задача. Никто бы вас домой не отпустил и сказали, вот сидите и учитесь. И теоретически сидите здесь на работе, но там у вас построены есть соответствующие места, есть хорошие, где интеллигенты сидят обычно, начальство. Вот сидите там, вот вам бумага, вот вам книги, вот вам библиотека, учитесь. А на практике сейчас поедем в министерство, вы там будете отвечать за проверку этого деятельности этого министерства. Так работала соответствующей комиссии при Орджоникидзе. Вот. Орджоникидзе организовал такой наркомат. Рабочая крестьянская инспекция. Туда приезжали люди, и они находили, что очень много документов вообще не нужно, а некоторые документы только вредят. Вот. И сокращали это. И сами приобретали тот опыт, после которого можно было набирать людей в аппарат из бывших рабочих, из бывших инженеров и так далее. То есть это важнейшая вещь. И чтобы это государство не отрывалось вот общество. И вообще больше всего Ленина беспокоило, когда он сидел в разливе, не как взять власть. На эту тему он сидел там, не писал. Он потом там писал маленькие заметки. А его беспокоило, как чтобы сделать, чтобы эта власть не ушла из рук рабочего класса. Вот этому была посвящены эти две его работы. Это его конспекты Маркса и Энгельса и «Государство и революция». Вот это вполне посильно каждому трудящимся. Это увлекательные книги, их можно их, значит, прочитать и еще удивиться, как человек, который сидел вместе с Зиновьевым в разливе, Зиновьев ничего не написал за это время, наверное, сидел там, ел уху. А Ленин за это время написал «Государство и революцию». И хотя ему вот эту вот ленинскую тетрадь, синюю тетрадь привезли, и он в письме писал, что «А если меня укокошат здесь, то я прошу эту вот синюю тетрадь опубликовать, потому что укокошить могу
запросто». Михаил Васильевич, я думаю, что вся дальнейшая карьера товарища Зиновьева, который закончил с участием, по-моему, в правотроцкистском блоке приговором, она как раз базировалась на его нахождении вместе с Лениным в шалаше. И Ленин писал, Зиновьев, как вы говорите, уху ел, но в итоге, так сказать, итоги у них получились диаметрально противоположные.
Да, Михаил Васильевич, у нас многие ели уху вместо того, чтобы защищать социализм.
Очень многие. Это правда.
И проели
социализм. Михаил Васильевич, вы описали сейчас три основных положения ревизионизма. Ну, мы с вами говорим вот об этом 22-м съезде партии, то есть это хрущевский период, 60-е годы, а в сталинский период или даже в ленинский период становления советской власти были у нас какие-то попытки ревизионизма? Если да, то с какими фамилиями они связаны?
Не было таких попыток, я думаю, они получили бы оглушительный отпор и немедленный, и со стороны Сталина, и со стороны других людей, и со стороны Кирова, и со стороны Жданова. То есть у нас очень много было грамотных марксистов. А здесь так получилось, что, значит, так сложилось. Видимо, Жданов умер, перетрудился, наверное, здесь во время Великой Отечественной войны. Кирова убили. Вот. А, скажем, например, Берия, вы можете найти его работы о партийных организациях в Закавказье, теоретических, политических, идеологических работах. Его застрелили. Поэтому, так сказать, надо сказать, что прежде чем взялись за ревизионизм, убрали тех, кто мог бы помешать и сказал бы, что это ревизионизм. А что касается, значит, товарища Молотова, Пагановича и примкнувшего к ним Маленкова, и примкнувшего к ним Шипилова, их отправили потом заведовать электростанциями, вот, и в связи с тем, что они не согласились с Ильиной. А вот со всем остальным они промолчали по поводу этого. Так вот обстоит. Может быть, их запугали. Может быть, для этого нужен был выстрел в Берию. То есть такая ситуация. Мы еще не полностью знаем это. Но то, что это ревизионизм, мы знаем. Для этого очень легко определить.
Михаил Васильевич, вот еще хотел вас спросить. То, что говорил Горбачев, я бы даже не назвал это теорией, да, но, по крайней мере, как какие-то словеса, которые звучали в период перестройки, они могут быть названы ревизионизмом? Или это просто, ну, не знаю, что-то вообще, дождь?
Названы ревизионизмом, но коллективным. Это не Ревизионизм только Горбачева. И Горбачев уже завершал длительную, значит, такую операцию по ревизионистскому уничтожению социализма. В эту операцию входит еще одно положение, которое было вставлено в программу, использование товарно-денежных отношений с новым социалистическим содержанием. Вот так же можно и капиталистические отношения использовать с новым социалистическим содержанием. Товарно-денежные отношения, такого понятия нету нигде. Не найдете ни в «Капитале», ни у Маркса. Нигде. Более того, значит, одно время Бухарин написал учебник по политэкономии. И там написал, что вот при капитализме товар, а при социализме продукт. А Ленин пишет справа. Не точно. Надо написать продукт, идущий в потребление не через рынок. Как вы думаете, это поместили в полное собрание сочинений при Хрущеве? Нет, конечно. Это не поместили. Это есть в 40-м ленинском сборнике и в 11-м ленинском сборнике. Там, кто наоборот, люди постарались, все-таки в этих сборниках вставили вот эту переписку Ленина и Бухарина. По коренному вопросу. Вот четвертый пункт ревизионистский. О том, что вот если, что якобы есть такой социалистический товар. Не может быть социалистический товар, как не может быть социалистической эксплуатации и социалистической проституции. Это и есть проституция, только применительно, так сказать, к теории. Вот что с ней
творится. Политическая. Михаил Васильевич, ну, Вот, вы знаете, от всего, что вы сейчас рассказали, у меня возникла такая аналогия, такая картина перед глазами. Вот есть железнодорожный путь, путь в строительство нового общества, да, вот от капитализма к социализму, и далее где-то этот путь должен привести к коммунизму. Да. И вот создается теория ревизионизма, которая берет и переводит стрелки на какой-то запасной путь, ведущий в тупик. И поезд государства начинает туда ехать. Это можем мы так говорить?
Можем. А мы можем еще и другое сказать. Она может взять всю энергию в свисток превратить. Расскажу вам соответствующий анекдот. Значит, вот наши темпы затормозились при Брежневе. Взяли, вызвали Карла Маркса. И говорят, в чем дело? Вот скажите, вот, Карл, ну, у нас вот рельсы туда ведут? Он говорит, туда. А паровоз стоит на рельсах? Стоит. Ну, Маркс посмотрел, говорит, тут все нормально у вас. Рельсы туда ведут, паровоз стоит на рельсах. А вы вот Ленина пригласите, там, может, что надо покопаться. Пригласили Ленина. Ленин полез в машину. 2 часа копался. И вылезает, как всегда, он ручки потирает. Ну, что ж, говорит, вы, батенька, вы весь пар в свисток выпускаете. Весь пар был выпущен в свисток. Мы уже называли цифры. Темпы роста все снижались, экономика разрушалась. Она не просто разрушалась. В связи с ориентацией на рынок, она должна была прийти к капитализму. Поэтому это было спокойное время при Брежневе. Спокойно все разрушалось. Спокойно. Вот это появилась концепция развитого социализма. Тоже ревизионистская. Это уже брежневского времени. А ревизионизм в чем состоит? Что смысл социализма, что это неразвитый коммунизм. А его назвали развитым социализмом. Слово социализм...
Ну, то есть, в смысле, что и дальше развивать ничего не слово надо.
И то и нельзя соединять. Это неразвитый коммунизм. Если его развить, будет полный коммунизм. Так полного коммунизма нет. А что же вы называете это развитой социализм? То есть, тоже ревизионизм. Короче говоря, каждую глупость очередную, каждую вредную вещь, такую в теории, которая в теории была, это в теории была теория, концепция развитого социализма, начали ступени всякие считать. Потом все остановилось, потому что если социализм развитой, если раньше призывали идти вперед, бороться за коммунизм, чего-то строить, ничего надо строить, уже все развитое, что еще надо? Вот вы придете и скажете, там вот плохие условия труда. Я скажу, да вы что, Николай Ильич, вы в своем уме. Там сейчас развитой социализм, не будем это печатать, то, что и вообще и ролик ваш закроем, потому что он вредит этому правильному пониманию. У нас концепция развитого социализма. Поэтому вот еще одно. А что касается Горбачева, он под этот шум, под этот грохот тарелками продолжал уничтожать уже социализм организационно. То есть он выпустил закон, он уже не в теории, а на практике уничтожал. Он практик по уничтожению социализма, в отличие от Брежнева. Он выпустил закон о социалистической кооперации, чтобы это была не такая кооперация, про которую мы с вами говорили, а было бы обычное капиталистическое кооперативное предприятие. Потом закон о госпредприятии с 1988 года пошел с 1 января. И этот закон мог позволять руководству предприятия использовать средства производства для своего обогащения. А потом за эти деньги они купили ваучеры больше. Тем более им позволялось выкупать больше. Следующий шаг, который был сделан в этом направлении Горбачевым, в направлении уже уничтожения социализма, это новая концепция выборов. Выборы все это время, начиная с 1917 года и до Горбачевского времени, кандидатов в депутаты могли выдвинуть кто? Только трудовые коллективы. Только трудовые коллективы. Вот он. В 1988 году издается закон, что выдвигать могут друзья кино, филателисты, общественные организации, и 100 человек КПСС может выдвинуть народных депутатов.
Продолжили... Да, это закон как раз о каким образом созывать съезд народных депутатов.
Да, это я... Народные раз... депутаты уже собрали туда. То есть никто уже не надо ходить. Коллективы тоже могут выдвигать. Пожалуйста, выдвигайте. Но главное, чтобы партия могла выдвинуть, ревизионистская партия выдвинула 100 депутатов и двинула Горбачева в президенты. То есть уже еще и президент появился, который совершенно несовместим с социалистической системой политической. Как он может быть президент? Ну, у нас был вот председатель правительства при Сталине, ну, у нас сильная была власть. Вот. У нас был Верховный Совет, ну, а при Ленине был исполнительный комитет съезда советов. Ну, а чтобы президент был, извините, такого не было. Так вот, этот президент и действовал как президент. Потом он начал составлять план, как бы он сказал, конституцию, которая называлась Конституцией государства Союза суверенных государств. ССГ. Ну, он, так сказать, понятно, там писать нечего в этом проекте, потому что если государства суверенные, они просто расходятся и все. И если вас там 150, которые против меня, а я вот так, другое принимаю решение, но если у нас суверенные все государства, мне плевать на этих 150. То есть это теоретически было заложено, что вот в концепцию Советского Союза для его умерщвления. И Горбачев понял, если он будет говорить «социалистическая перестройка», что социалистическое мышление, социалистическое действие.
Социалистический выбор, он говорил все.
Все, что угодно. Если он просто будет, то есть он уже понял, что можно врать и лгать бесконечно, добавляя только слово «социалистическое». Вот это изменение социалистическое. А если вы не поняли, значит, вы недостаточно социалистический. И он прямо двигал к тому и придвинул к 18 марта 91 года. А 18 марта 91 года что получилось? А получилась поддержка того, что сделал Ельцин. Ельцин год назад, 12 июня 90 года, провел решение на съезде Верховного Совета России о том, что на территории России действует верховенство закона России.
Законов.
Все. Нету, значит, Советского Союза. Нету. А через месяц Белоруссия, а еще через месяц Украина. Все, уже не было. А что сделал Горбачев? Чтобы народ не бунтовал, опять бы он, может, этот народ, он знает русский, схватился был за винтовки, кого-нибудь прихлопнул. Нет. Так сказать, он еще объявил, что референдум называется о сохранении. Ну, наглую обманул. Как на сохранении написано «Союз суверенных государств»? Вы за обновленный Союз Советских Социалистических Республик как Союз Суверенных Государств. Ну, это как сейчас, вот тот, кто работает на компьютере, я могу Иванова сохранить как Петрова. Так и здесь. Берем Советский Союз и сохраняем его уже как Союз Суверенных Государств. То есть, всякие попытки противодействовать, вам не только говорили, я все время сталкиваюсь сейчас с некоторыми лидерами коммунистических партий или движений, которые говорят, народ проголосовал за Советский Союз. Я говорю, ну вы хоть читали, возьмите бюллетень, откройте вот в интернете, наберите и прочитайте «Союз суверенных государств». Ну, суверенных, неужели непонятно? Не союз, у нас был союз свободных, союз нерушимых республик свободных.
Михаил Васильевич, ну, уже, так сказать, как-то подводя...
Да, это я уже заканчивать думаю, что это страшное орудие ревизионизма. Достаточно приписывать слово социалистическое, социалистический выбор, социалистическая демократия, социалистическое голосование и так далее, и вы можете спокойно разрушать, а народ это съест. Поэтому народ должен вооружиться против ревизионизма. Вот смысл нашего ролика.
И, так сказать, чтобы была вишенка на нашем идеологическом торте, Михаил Васильевич, вот сегодня, в сегодняшней жизни, ревизионизм как течение мысли, он существует или, выполнив свою задачу, поскольку Советский Союз, к сожалению, исчез, ревизионизм оказался уже не нужен и выброшен на свалку политических течений?
Нет, он очень нужен. Он очень нужен буржуазии, чтобы не возник ни снова Советский Союз, чтобы он, социализм был не построен, и чтобы и коммунизм был полный не построен, и чтобы это течение коммунистическое не завоевало весь мир. Для этого очень нужен ревизионизм. Он еще расширил свои площадки. В частности, например, ревизуется само понятие рабочего класса. Туда включают кого попало. Хотя у Ленина совершенно однозначно в «Великом почине» говорится, что диктатура пролетариата означает руководящая роль городских, фабрично-заводских, промышленных рабочих. Даже не всех рабочих. Почему? Да просто потому, что не все организованы, не организовываются они своими условиями труда. Сидят где-нибудь на острове и решают какие-то задачи, так сказать, получают большие деньги, а эксплуатируют вместе с другими трудящихся. А они часть прибавочной стоимости получают себе. То есть это все продвигается. Есть даже такая точка зрения, вот даже по тому вопросу, который мы с вами рассматриваем, что вообще диктатура пролетариата не исчезла с отменой на 22-м съезде, а она продолжала существовать, и она расстреляла в Новочеркасске рабочих в 62-м году, она убрала у нас и план, и убрала у нас и рост жизненного уровня, уничтожила у нас превышение рождаемости над смертностью и так далее. И к 91-му году она завершила свою деятельность, завершив уничтожение социализма, и мирно передала в руки буржуазии власть. Такая точка зрения тоже есть. Вот таких товарищей некоторых нам недавно пришлось исключить из Рабочей партии России. Так что это все продолжается. То есть на дальних подступах буржуазия работает все время. Она занята классовой борьбой, в том числе в сфере идеологии. Поэтому у нас такой картины, что сидят люди, ученики, учат марксизм. Нет, у нас идет, одни учат в одну сторону, другие учат в другую. Мы же знаем с вами. Вот даже наш друг Семин вдруг взял и, так сказать, занял позицию троцкистскую по вопросу о возможности победы социализма в СССР. Это же разве не ревизия? Это самая сильная ревизия, какая только может быть. Потому что в условиях империализма невозможно, чтобы во всех странах одновременно созрели условия для социалистической революции. Это является краеугольным камнем ленинской теории социалистической революции и краеугольным камнем понимания империализма. И по этому вопросу мы вдруг видим колоссальное количество людей, которые втянуты в совершенно противоположное антимарксистское понимание социализма. Вот в чем дело. Здесь вопрос не личный, а вопрос связанный с теорией, с ревизионизмом. Мы о нем, кстати, мало, может быть, и мы виноваты, что мало о нем говорим. Как-то я вот, наверное, первый раз высказываюсь специально по ревизионизму. Не знаю, почему так.
По-моему, получилось замечательно, Михаил Васильевич. Итак, ревизионизм жив. А это значит, что наша с вами задача просветительских программ, она актуальна и остается до конца нерешенной. Поэтому, Михаил Васильевич, сегодня мы с вами прощаемся, но с обязательным условием записать следующую лекцию.
Спасибо. Мы сегодня друг другу до свидания, имея в виду, что мы еще встретимся.
Дорогие друзья, на этом очередная встреча с профессором, доктором философских наук Михаилом Васильевичем Поповым закончена. Ну и до новой встречи. До свидания.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.